Никита Ушаков, Пустокровный. Глава 1. Пустая кровь. Род Заряновых угасал красиво. По крайней мере, мы старались, чтобы со стороны это выглядело именно так. Я шел через большой терем, последним из наследников, так велел обычай, ставивший роды по старшинству крови, а нас, Заряновых, давно отодвинули в самый хвост. Под высокими сводами, расписанными зарей и грозами давно мертвых битв, собрался весь цвет Нави. Главы родов, вшитых золотом ферезях, их наследники, дознатели совета, бояре, чья кровь текла от первых, кто пришел в этот мир, когда он еще был молод. Воздух пах воском, дорогими притираниями и тем особым холодком, какой бывает там, где много силы и мало милости. Я был одет в лучшее, что у нас осталось. Лучшее — это значит кафтан, который Млада перешивала три ночи, скрывая, что прежний хозяин ткани был вдвое шире меня. Сапоги начищены так, что почти не видно, где трещит подошва. Достоинство стоит дешево, если уметь его носить. А носить его нас, Заряновых, еще не разучили. Это последнее, чего урода не отнять, потому что это единственное, что не продается за долги. «Держи голову», — тихо сказал у меня за плечом Тихомир. Старый дядька шел на полшага позади, как положено воину при наследнике, хотя воевать ему было уже не с кем, а наследник у него остался один, я. Они пришли смотреть, как ты сломаешься. Не давай зрелище. Не дам, ответил я одними губами. Млада шла по другую руку, прямая как тетива. Сестра держала рот на своих плечах с того дня, как схоронили отца, и научилась улыбаться так, что улыбка резала не хуже ножа. Сегодня она не улыбалась. Сегодня нас привели на смотрины крови, обряд, который совет правит раз в 3 года, чтобы измерить силу молодых наследников и записать, чья кровь чего стоит. Для сильных родов это праздник. Для нас – приговор, который вынесут при всех. Посреди терема, на возвышении, лежал камень. Родовой камень совета, глыба темного, как ночная вода, кристалла в рост человека. Древний, как сама Навь. Когда наследник касался его и пускал в него свою кровь, камень отзывался, вспыхивал цветом рода, и по высоте, по чистоте, по яркости свечения совет читал, чего стоит молодая ветвь. Чем древнее и чище кровь, тем выше горит. Так в Нави мерили людей. Так мерили всегда. Наследники подходили один за другим. Сын рода Светловых зажег камень ровным золотым столбом. По залу прошел одобрительный гул. Дочь Мещерских, глубоким пурпуром, и старая княгиня Мещерская позволила себе кивнуть. Кровь пела в камне, роды считали друг друга глазами, шептались, делали ставки на будущие браки и союзы. Все как всегда. Все по старшинству. А потом к камню вышел Гордей Бельский, и зал подобрался. Бельские давили нас 3-й год. Сильный, богатый, наглый род, чьи земли обступили наши со всех сторон, как вода обступает тонущий островок. Они выкупили наши долги, прибрали наши покосы, и теперь им оставалось малое – забрать имя. Гордей наследник, был мне ровесником, но смотрел на меня так, как смотрят на грязь под сапогом, которую неловко счищать на людях. Он коснулся камня, и тот вспыхнул багровым пламенем чуть не до сводов. Кровь Бельских была сильна, что правда, то правда. Зал отозвался рукоплесканием. Гордей обвел терем взглядом победителя, и взгляд этот, обойдя круг, остановился на мне. Он улыбнулся, широко, сыто, предвкушая. «А теперь», — объявил распорядитель совета, сверившись со свитком, и в голосе его прорезалась та брезгливая жалость, какой говорят о покойниках, род Заряновых. Наследник Радмир. По залу прокатился смешок. Тихий, воспитанный. Здесь умели смеяться так, чтобы потом нельзя было призвать к ответу. Я слышал, как за спиной кто-то сказал в полголоса «Пустокровный пожаловал», и кто-то другой хмыкнул в ответ. «Пустокровный». Это прозвище приклеилось ко мне с малолетства, когда стало ясно, что дар рода Заряновых во мне не проснулся. У каждого рода свой дар, своя печать в крови, передается из поколения в поколение. У Заряновых был Зарь, так звали его в старых свитках, хоть никто уже и не помнил толком, что он давал. Род угасал так давно, что дар не показывался 3 поколения. А во мне камень не находил и тени. Пусто, Ноль. Будто и нет во мне крови вовсе. Я пошел к возвышению. Я шел сквозь этот выверенный, воспитанный смех и держал голову, как велел Тихомир, и думал о том, что унижение – вещь привычная, если носить его каждый день с детства, как ту одежду с чужого плеча. К нему привыкаешь. Оно перестает жечь. Остается только холодный, ясный расчет – пережить этот час, не дать зрелища, увести Младу и Тихомира домой, и завтра снова искать, чем заткнуть очередную дыру в умирающем хозяйстве рода. Я положил ладонь на камень.